Мы прочитаем из первого послания апостола Петра, с первой главы, с 14 стиха. Первое послание апостола Петра, первая глава, с 14 стиха. «Как послушны дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавший через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь». Итак, если читать начало и послесловие этого одного предложения, это одно предложение, так начало и конец этого предложения – «Как послушные дети, не сообразуйтесь прежними похотями, бывшими в неведении вашими». Так? И все дальше вот этот духовный рост приводит к чему? «Чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот апостол Петр наставляет христиан. И очевидно, что вот эти христиане первого века, прочитая вот этот текст, очевидно, что это пишет он евреям. Эти первые евреи, первые христиане, они были евреем. В день Пятидесятницы покаялись сколько человек? 3000. Чуть-чуть спустя еще 5000, 8000 Иерусалимской церкви. За течение нескольких недель 8000 членов церкви. И они все были евреи исключительно. Среди них могли появляться так называемые прозелиты, которые из язычников стали евреями. Это люди, которые из язычников стали евреями. Они приняли иудаизм, они стали евреем. Они примкнули к какой-то колене, и они себя уже идентифицировали как евреи, верующего, живого, единого, настоящего Бога. Бога Авраама, Исаака и Иакова. И вот именно такие евреи, которые называют Бога своим отцом, язычники Бога отцом не называли. Это как раз говорит, если вы Бога называете отцом, это именно они. То есть вы, как бы принципы жизни этих людей был Ветхий Завет. И даже мы читаем, что вы не были спасены, вы были спасены от того образа жизни, который вы унаследовали от ваших отцов. Вот они хоть закон знали, но жили в грехе. Они не могли спастись. Они знали, что это плохо, но поступали так. Они знали, что раздражают Господа, но поступали так. Они жертву приносили, и некоторые знали, что это формально приносит жертву. Некоторым Бог говорил, что «я ненавижу ваши жертвы, не приносите». Это мерзко ваши жертвы. Почему? Потому что вы разрушаете мою волю. Мою волю вы игнорируете. Вы живете как хотите, вот потом приходите и жертву приносите, чтобы, ну, прости, между прочим, эта идеология, она и сейчас действует. Живу как хочу в течение недели, потом пришел я от церкви, я христианин, примите меня, пожалуйста. Ну, вы знаете, я финансовые трудности имею. Вы же мне братья. Помогите, пожалуйста. Поддержите. Или что-то я наделал там. Помолитесь за меня, потому что, ну, прямо не говорит, что я украл, меня хотят посадить. Или я что-то сделал, согрешил, меня осуждают. Или я на работе неправильно работал, меня выгнали с работы. Один человек на суде встал, сказал о том, что он такой прекрасный христианин. А суд был посвящен тому, что его жена уже после развода требует от него отношения, деньги, забота о ребенке. А он проповедует и вышел и говорит: «За Слово Божие меня судили». Вот как вот. Вот именно вот эти традиции, которые были, в самом начале удивительные слова пишет апостол Петр. Как послушные дети, вот начинается отсюда. Мы должны себя поставить, я хочу себя поставить вопрос, ощущаю ли я детем? Если я дитя, то у меня есть отец. А кто мой отец? И дальше он описывает, вы же те, которые Богу называете отцом. Вы же эти. Вот я обращаюсь к вам, те, которые считают, что Бог есть их отец, для которых естественно молиться молитвой «Отче наш». Вот вам обращаюсь. Апостол Петр говорит, я вам обращаюсь. Вы дети? Да. Но будьте послушными. А вот если как послушные дети, он же не говорит, что вы плохие христиане. Нет. Наоборот. Он хвалит и говорит, вы дети, вы считаете, что Бог ваш отец. Это все хорошо и правильно. Но вам нужно еще лучше стать, духовно расти. Как делают послушные дети? Вот в чем послушание? Вот понимание детем Божьим, усыновленным, становишься детем Божьим. Я, вот Бог меня усыновил. И я смотрю себе, вот образ, какой урок у меня здесь? Что мне говорит апостол Петр через столько-то лет? Вот он мне говорит, ты послушный ребенок? Ты дитя послушный? Да. Тогда не сообразуйся с прежними похотями. Вот ты жил там в своем до покаяния, до рождения свыше, в своих похотях. И жил, как хотел. И жил, как отцы твои жили, так? Как народ жил, как ты вырос, как общество живет. Вот как они живут, так и ты жил. Для тебя правда была своя, а твоя правда не измерялась истиной Божией. У тебя была твоя правда. И сегодня говорят, у каждого есть своя правда. И не знаю, что сказать. Хорошо, что не говорят, что у каждого своя истина. Истина одна. Вот когда еще это опровергнут, что нет истины, уже некоторые люди говорят, нет истины. Я назначаю истину. Что скажу, это будет истиной. А правда у каждого как бы своя. А это правильно. У меня в школе есть один ученик, у него фамилия Правдин. Как только я говорю «Правдин», в моей голове все перемешивается. И прямо Слово Божие просто восстает. Вот я просто его вызываю, как бы, или обращаюсь к нему, чтобы оценку поставить, задание дать. И внутри меня происходит духовный рост. Просто его фамилию я говорю, называю, и это все целая проповедь во мне восстает для себя, для меня. Не ему проповедую, а просто удивительно. Это так хорошо. Соломон показывал муравья и говорил, посмотри, учись у него. И вы знаете, не муравей, он намного больше, он выше меня ростом, но фамилия нравится мне его. Правдин. И я смотрю, сегодня я правду Божию сотворил? Во мне есть правда Божия? В моей жизни проявляется правда Христа? В моей жизни появляется то, что правда Христос воскрес во мне? Правда, что Он возродил меня? Правда, что я люблю Христа? Правда, что я предан Ему? Правда, что я хожу перед Богом? Правда, что, как некогда Иосиф говорил, как я могу совершить зло перед глазами Бога? Это правда в моей жизни. И я в этом себя считаю счастливым. Такой подарок, я не знаю, для меня, я воспринимаю, это большой подарок. И иногда ему говорю, ты знаешь, будь как твоя фамилия, будь справедлив. Сделай так, чтобы я тебе посмотрел на тебя и сказал, Правдин, здравствуй. А я смотрю на него, так говорю, но я говорю себе, ты сегодня Правдин? Вот так важно это, правду Божию, чтобы нас восторжествовало. Но он говорит, что надо мне сделать? Не сообразуйтесь. Он не говорит, что вы не делаете, а сообразовываться так – это подражать, это приближаться, это вот толерантность, о которой сегодня говорят много, так, что, ну, потерпи, не говори ничего, что грех, ну, это их жизнь, это как хотят они, ну, и немножко тебе можно. Удивительный мир. Искушение сегодня совершенно другого типа. Если раньше вот сравнить, какие-то риторики были, какой-то президент страны встает и говорит: не слушаешься с меня, сейчас бомбы получишь. И друг другу угрожали, так? А сегодня все боятся чего? Удивительно, ни бомбы, ни ракеты, ни авианосцев, ни каких-то крупных вещей, а одного вируса глазом не увидишь. Под микроскоп только можешь найти. Подчиняется кому-нибудь, какому-то царю? Никому не подчиняется. И как Бог допустил, перед смертью, страха смерти, весь мир, смотрите, как переворошилось. Аж экономика, миллиарды убытки от страха. Это столько страх, ничего такого нет. Были эпидемии, которые кратно больше уносили людей и быстрее, и страшнее. И 100 лет назад эпидемия намного больше и намного страшнее была. Но сейчас что? Образованные люди, они сейчас больше понимают, что это за опасность. И страх перед смертью. И этот страх может спасать? Нет, ничего не может спасать. Бог допустил, но это начало скорби. Это начало того, что мы видим в последнее время. Это начало, что люди боятся. А если по-серьезному посмотреть, по медицинским как бы критериям посмотреть, это еще не такая эпидемия. Это только начало. Но люди боятся. Боятся смерти. Почему? Потому что не знают, что дальше. Неопределенности боятся. Не знают, после глаза закроют, что там. Они говорят: Бога нет, вечной жизни нет, ада нет, дьявола нет, ничего нет. Вот сейчас. Ну тогда что боишься умереть? Ну, прожил, так умер, Нет, ближе к смерти боятся, почему-то боятся. Внутренне чувствуют, что это вот соврал, но соврал. Не верю, но соврал. А я боюсь, а если там что-то? Удивительный мир. А нам что? Мы как жили среди них, так? Апостол Павел, Петр говорит, что вы среди своего, вот как по образу ваших отцов, жили в грехах, хотя познавали, называете Бога отцом. Не как язычники, вы все знаете. Это страшно. Есть люди, которые так не слышали Слово Божие, жили, родились среди атеистической семьи, были воспитаны. А вот люди, которые родились в верующей семье, дети верующих родителей, и ушли они в мир. Вот они страшно боятся, потому что они знают, с чего боятся. А те не знают. И вот апостол Петр говорит, что вы были искуплены вот этой страха, от этого страха перед смертью, от страха с рабства греха и смерти. Возмездие за грех – смерть. Вы знаете это, понимаете. И вот вы жили, как ваши отцы, теперь вы искуплены драгоценной кровью Христа. Вы теперь искуплены. Что надо делать? Стать послушным дитем. А как узнать, послушное дитё или нет? Первое, уйди от этой похоти. Удивительно, чем больше я смотрю на жизнь и обсуждаю эти вопросы, каждый день приходят дети, какие-то литературные там образы, общаемся мы с ним в школе. Вот какой-то образ Анны Каренина, образ этого, образ Базарова, образ того. Когда рассуждаешь это, вот это все так, преступление, наказание, или же другие произведения, когда этих героев они поднимают, смотришь, говоришь: ой, бедные дети, а ведь это ж на основе Евангелия написано. Как вы не можете увидеть это все? И я вижу во всем этом, что отношения людей делятся в основном две группы – похоть и любовь. Все, что от похоти, это уничтожает, забирает, расхищает. Мне это нравится, и это называют они любовью. А что от любви всегда жертвует, отдает, и себе ничего не берет, и готов отдать свою жизнь. И вот этот похотный мир называют это глупостью. И говорят, да что ж его понимать, как так можно делать? Надо было жить для себя. Зачем так? А если похоть мне очень хочется, даже можно умереть за это. Гранатовый браслет. Обсудите, подумайте. Это то, что, чем живут молодежь, над чем растут. А еще хуже, когда в социальные сети заглянете. Какие картинки, какие герои, какие супружеские люди, которые стоят рядом с друг другом и называются супружескими парами. Это удивительно. И это все вокруг нас. И апостол Петр говорит, что ведь неудивительно, братья и сестры, всегда было растление, всегда был грех. Ну, масштабы немножко другие. Их масштабы оповещений, то есть СМИ очень много рассказывают нам, что в Бразилии происходит. Раз мы знаем, тут же здесь в телефоне интернет открыли, тут же знаете, через секунду. Австралия, лес горит, мы знаем. Да каждый год там лес горит. В этом нет трагедии. Каждый год там эфирное масло выходит из этих деревьев, и они горят каждый год. Это конкретно развитие этого леса. После пожара они обновляются. Просто это все преподносится нам так, что все. Ну, там погибли куалы, там 100 штук куалы погибли, 3 кенгуру погибли, 10 человек погибли. Каждый год это происходит. Из этого делаются трагедии, чтобы люди посмотрели на это. И что? Сочувствовали. И говорят, ой, да, сочувствовать надо. Да, это беда, это так. Но есть больше беды. Больше беды. Есть страны, где бомбят, и ни одного слова. Каждый день по 100 человек погибают, они как будто не люди. Лицеприятие. Конечно, лицеприятие. Но мы читаем, но Бог не лицеприятный. Бог каждого из нас судит по делам нашим. Если сюда вспоминать рядом близкого друга, апостола Петра, апостол Иаков, который говорит, покажи, дела твоей веры, то есть следствие. Если ты верующий человек, ты должен что делать? Уйти от похоти. Ты не должен сообразоваться с ним, ты не должен это защищать. Ты не можешь сказать, что похоть – это хорошо. И похоть во всем. Это вот машину хочу, директором хочу стать. Есть похотливое желание, а есть желание любви. Вроде кажется одно и то же. Человек получается проповедник, служитель, пастор, хорист или где-то еще какую-то должность. Но туда можно идти сердцем похотливым, а можно идти сердцем каким? Любовью. Саул похотью приходил туда. Он восторгался своей властью. И он посчитал, что он больше, чем Бог. И он сам говорит, ну подумаешь, Самуил, ну что за пророк? Обещал. Что это такое? Что за человек Божий? Обещал. 3 дня я стою, вот война, сейчас мне люди разойдутся. А что, я меньше его, что ли? Да я больше его. Сейчас я жертву принесу, да и пойду воевать. Все равно Бог со мной. А чуть дальше он что сказал Самуилу? Ну ты давай со мной дружи, я потом приду и твоему Богу жертву принесу. Твоему Богу, уже у него Бога нет. Вот что происходит, когда сердце человека нет любви. А Давид, ему пророк говорит, это ты был. Он говорит, да, я достоин смерти, я согрешил. Разница какая большая. Да, он согрешил, но он признал, потому что он любил своего Бога. Он своего Бога назвал отцом. Вот это апостол Петр говорит, вы вспоминайте, вы послушные дети будьте. Вот он упал, но он послушный ребенок. Он назвал Бога своим отцом и пришел, сказал, Господи, я твой блудный сын, прости, я согрешил. А Саул этого не сделал. И вот очень важно, чтобы мы это понимали, что сегодня, приближаясь к вечере, так важно, чтобы мы любовью, всей любовью к Богу пришли, чтобы сердцем, всем разумением, всей крепостью перед собой мы открыли этот мир, что чем мы искуплены? Драгоценной кровью, жизнью Иисуса Христа. Он отдал свою жизнь ради меня. Я искуплен. Искупление сейчас – это не так нам очевидно. Искупление, слово искупление от рабства, греха и смерти – оно вот в эти времена, когда Петр писал, это было реально. Люди были рабами, их покупали. И христиане, как вот потом это отразилось в романе «Бен-Гур», кончается ведь этим, что свои деньги Бен-Гур что, на что тратил? Выкупал христиан, рабов, и дарил им освобождение, свободу. Выкупить. Человек раб, он не имеет ни на что права. Ему указывают свое место, а хозяин решит, как животного, как собаку, привязать, отпустить или что делать. Продадут, продаст или не продаст. Убить – это не убийство. Он не член общества, раб. Это собственность, это единица. Стоит столько и больше ничего. Вот потерянная жизнь, абсолютно потерянная жизнь. О семье, о браке, о детей, жене – да слов нет никаких. Заберут, если даже ты женат, отдадут другому. Продадут туда и все. На твоих глазах же. Никаких прав. Вот когда апостол Петр пишет, тогда искупление, мы должны представить себе для людей тех времен, как это звучало. Вот они видят, вот раб, и купили его, теперь он свободный. Он может решить, где жить, кем работать, жениться, выйти замуж. Дети у них где будут? Это их получает право, возвращается человеческому облику, человеческим правам. И с ним считаются, с него могут спросить что-то. Он может кому-нибудь посоветовать что-то. Ему могут признать хотя бы человеком. Вот, когда мы были в грехах своих, надо вот это представить, что мы беспомощны были, мы бесправны были, потому что грех был нашим хозяином. Смерть был нашим как бы повелителем и не отпускал. Право выбора было у смерти, а Иисус искупил, освободил. Разве этого недостаточно, чтобы ответить нашему Господу любовью? Разве этого недостаточно сказать: «Отче, я хочу быть послушным Твоим детем». Да благословит нас Господь, чтобы как послушные дети стремились к нашему Отцу, ценили это вот, ибо так Бог возлюбил мир, так отдал Сына Своего Единородного. Вот осознать вот это, подойти этому Творцу неба и земли и сказать: «Отче, я Твое дитя и хочу сегодня быть послушным. Благослови меня. Участие в вечере. Укрепи мой дух. Укрепи мой дух, укрепи мой разум. Очисти меня, чтобы я соприкасался к Твоему естеству, чтобы во мне жил Христос». Да благословит нас Господь, чтобы эти слова укреплялись в наших сердцах. И мы поступали так, как послушные дети. Не сообразуйтесь прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Аминь.